Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Всем доброго времени, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». В эфире «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И мы продолжаем наш цикл «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Сегодня мы продолжаем говорить о так называемых тенденциях контркультуры в русской поэзии первой трети XIX века. И, конечно, в том числе мы говорим о великих и известных баснописцах.
Значит, для начала, вот вы сразу упомянули Ивана Андреевича Крылова, да. Естественно, самую грандиозную фигуру.
Самую известную,
да. Но я сразу скажу о его предшественнике, это Иван Хмельница. Вот интересный факт, что великая, абсолютно заслуженная слава Крылова заслонила от нас его не менее талантливого предшественника. Это литератор екатерининской эпохи. Почему я его вспоминаю? Хмельницкий – это фактически создатель русской басни.
Басни.
Да. Ну, вообще, вы знаете, жанр басни существует, как вы знаете, ну, я чуть-чуть не сказал, с Древней Греции. На самом деле...
Ну, вообще, басню как жанр относят, возникновение басни как жанра, где-то к 5 веку до нашей эры. А создателем считается раб Эзоп.
Вот вы знаете, я хочу сказать, вообще самое интересное, что сегодня, что известно литературоведам, басни существовали уже в древнеегипетской и в шумерско-вавилонской культурах.
Ага.
То есть, скажем, шумерские тексты расшифрованные дают нам уже образцы подобного жанра. То есть, можно сказать, что этот жанр даже еще более древний. Но в европейской традиции, безусловно. И вот вы сказали «раб Эзоп». Дело в том, что я сейчас скажу одну вещь, возможно, которая у многих вызовет недоумение. Но дело в том, что фигура Эзопа до сих пор оспаривается, был ли он вообще на самом деле. Вот, есть куча легенд, тем более легенды какого рода, знаете, они очень легко узнаваемые, что раб, который борется за свою свободу, который пожертвовал жизнью, чтобы остаться свободным, но по преданию его поставили альтернативу, или будешь рабом и жить, или свободный, и тебя сбросят в пропасть, он выбрал второе там и так далее. Вот, но дело в том, что Эзоп относится к числу таких фигур, как, ну, скажем, Лао Цзы в китайской традиции. То есть наследие есть, автор фактически неизвестен. Понимаете, тексты, приписанные Эзопу, классика жанра абсолютная. Я даже скажу более того. Дело в том, что все последующие авторы классики жанра басен, они не просто следовали традиции Эзопа, они сплошь и рядом создавали ремейки на его сюжеты. А что это за авторы? Это в римскую эпоху Федр и Баблей. Кстати, в отличие от Эзопа, оба стопроцентно зафиксированные авторы. Вот. Кстати, что интересно, совершенно реально бывшие рабы. Но в римской культуре, помните, было такое понятие «вольноотпущенник»?
Да, да, да.
Кстати, среди римской интеллигенции имперской эпохи было очень много вольноотпущенников. Достаточно вспомнить философа Эпиктета, достаточно вспомнить комедиографов Плавта и Теренция.
Да.
Так вот, Федор и Баблей в их числе. Потом будет Средневековье.
А античная эпоха – это же известный баснописец Гораций.
Да, у Горация басни тоже есть, хотя это не центральный жанр его направо.
Ну, понятно, да.
Да, вот, да, безусловно, и Овидий писал, да, басни, да, кстати. Вот. Ну, просто дело в том, что жанр-то... Мы сейчас, кстати, вернемся к характеристике жанра и поймем, почему в России это сейчас как хорошо встало. Потом в Средневековье множество анонимных баснописцев. Это, кстати, и Западная Европа, это и Византия, это и Арабский Восток. А потом уже в эпоху нового времени, 18 век, это, конечно, титаническая фигура Жак Ла Фонтен. Вот. Кстати, не единственный представитель вот этого направления в культуре рококо. Вот. Но это вот как раз та эпоха, которая дала во Франции и Ларош-Фуко, и Ада Бата-Приво, и Ла Брюера, и, так сказать, ну, в значительной степени все это выходит из мольеровского наследия. В Англии аналогичная фигура Бен Джонсон, современник Шекспира, которого мы знаем гораздо меньше, а он был просто прежде всего очень острым сатирическим комедиографом. В России первый баснописец Сумароков.
Сумароков.
Да. Правда, басни Сумарокова остались больше как исторический феномен, нежели чисто литературный, в силу очень большой схематичности. Вообще, вы знаете, Сумароков в этом его в значительной степени драма, как творца. Вот ведь три человека были почти одновременно. Третьяковский, Сумароков и Ломоносов. Так вот, ну, самую большую известность получил Ломоносов. Третьяковский был задвинут в тени за свои угловатости. Вот, хотя эта угловатость была совершенно заново осмыслена футуристами в 20 веке. А Сумароков, ну, вот такой уже рафинированный классицист абсолютно. У Ломоносов, кстати, у него очень много барочной энергетики, а вот этот самый, у Третьяковского еще больше. А Сумароков такой, ну, вот стопроцентный дистиллированный классицист в русской литературе. Ну, уж настолько дистиллированный. Ну уж настолько, знаете, назидательность Сумарокова такова, что на ее фоне фон Визин смотрится как чуть ли не вообще автор конца 19 века, понимаете? Хотя фон Визина прекрасно получались отрицательные образы и не очень положительные.
Да.
Они все превращались в ходячую добродетель.
Да, стоит вспомнить его знаменитое произведение
«Недоросль». Недоросль, конечно, да, конечно. Причем, самое, знаете, самое-то потрясающее, все, что говорят его позитивные герои, все правильно, под всем можно подписаться.
Да, да.
Более того, что самое ужасное, все актуально.
Да.
Это ужасно, потому что в 21 веке актуально то, что было высказано в 18-м. Но скучновато.
Язык достаточно у фон Визина, вот в частности в «Недоросли», уж очень сложен.
А вот это те самые родовые муки становления русского литературного языка.
Да, поэтому, когда многие театры даже берутся за вот эту постановку, уж настолько пытаются упростить, чтобы это было более явно и понятно сегодняшнему зрителю. Да.
А фон Визин-то, кстати, еще один из самых демократических авторов по языку, понимаете? И вот, кстати, мы сейчас как раз будем говорить, когда о Крылове, мы к этому вернемся. Так вот, почему басня очень хорошо легла? Во-первых, басня – это жанр, идеально ложащийся на эстетику классицизма.
Да.
Потому что вот то, что в других жанрах становится тягостным, вот это морализаторство, вот эта назидательность, вот это совершенно откровенное, как бы вот, противопоставление плюса и минуса, то есть то, что уже в эпоху романтизма смотрелось анахронизмом.
Но вот Жуковский выделял четыре особенности басни, да? То есть первая басня помогает читателю на простом примере разобраться в сложной житейской ситуации.
Да.
Второе – перенос воображения в мечтательный мир, где вымышленное становится существующим. Третье – мораль, естественно, осуждающая.
Моралите.
Отрицать, да, качество персонажа отрицательное. И четвертая особенность – это, конечно же, вместо людей в басне действуют предметы либо животные.
Но у Крылова частые люди.
Частые люди, да.
Так вот, чем здесь было попадание в десятку? Значит, с одной стороны, это очень классицистский жанр, который вообще выплыл из 18 века. Ведь вы обратите внимание, что ведь, знаете, у жанра басни в русской традиции очень интересная судьба. Вот он зарождается во второй половине 18 века, находит своего первого классика у Хемницера, а Хемницер вообще чисто басенный автор, и, между прочим, с прекрасным языком, с великолепными формами, то есть я бы, если бы от меня это зависело, я бы Хемницера обязательно в школьную программу вставил, понимаете?
Ну да.
Он совершенно... Вот, находит свой пик у Крылова, а мы сейчас к этому вернемся, в чем тут дело, да, у Крылова, и затем он исчезает вообще из оборота русской литературы. То есть все остальные случаи появления басен единичны, mm-hmm, буквально. И внезапно возрождается у Сергея Михалкова в советский. Да. Очень показательно, почему у Михалкова. Потому что я очень сильно забегаю вперед, потому что то, что в Советском Союзе называли социалистический реализм, западные искусствоведы осмыслили как коммунистический классицизм.
Mm.
И это гораздо более верное обстоятельство. То есть реанимировались какие-то эстетические нормы 18 века. Оказалось, востребовано.
Mm-hmm.
А вот теперь немножко насчет Крылова. Дело в том, что вообще Крылов фигура по многим показателям совершенно уникальная, начиная даже со следующего.
Mm-hmm.
Крылов человек в общем 18 века. Ну, он родился, по-моему, в 1768 году. А прожил довольно долго, пережив Пушкина, пережив Лермонтова. То есть, это, знаете, мне на память сразу приходит мандельштамовская «Век мой, зверь мой, кто сумеет заглянуть в твои зрачки и своею кровью склеить двух столетий позвонки».
Да.
Понимаете? Крылов единственный, который склеил эти два столетия. Потому что даже представители старшего поколения, скажем, тот же Грибоедов, например, это человек 19 века, стопроцентно. Вот, я про Пушкина вообще не говорю, там, или поэтов пушкинского круга. А Крылов, человек века 18-го, полностью нашедший себя в веке 19-м. Но, вы знаете, поразительная деталь биографии Крылова. Он в детстве пережил на Урале пугачевщину. Его отец, капитан Крылов, был фактическим командующим обороной Яицкого городка, ну, ныне город Уральск в Казахстане, против войск Пугачева. А там была жуткая осада совершенно. Семью он отправил в Оренбург.
Mm-hmm.
В Оренбурге была тоже жуткая осада. Но факт на заметку, в Оренбурге пекли хлеб из перемолотых лошадиных шкур. А в Уральске, в Яицком городке, ели голубую глину.
Да.
Но в обоих случаях выстояли. А не выстоять они не могли, потому что Пугачев сразу объявил, что капитуляции принимать не будут, будут вырезать всех. И я специально обращаю внимание, у Пушкина в истории пугачевского бунта описана такая история, что когда был генеральный штурм Яицкого городка пугачевцами, защитники во главе с капитаном Крыловым отбили этот штурм, нанеся пугачевцам тяжелые потери. И дальше цитирую, это просто цитата.
Угу.
Пугачев скрежетал. Он грозился повесить не только Крылова, но и все семейство последнего. Таким образом, на смерть от Пугачева был обречен 4-летний мальчик, ныне славный Иван Андреевич Крылов.
О как!
Цитата. Кстати, интересный факт. Крылов в детстве пережил вот этот страшный голод, и у него возникло то, что потом психологи назовут синдромом ленинградской блокады.
Mm.
Вот вы знаете, 20 век это хорошо описал, причем не только на примере ленинградской блокады, а в Европе, например, на примере голландской голодной зимы. Не все знают этот эпизод Второй мировой войны, что немцы, раздраженные тем, что голландцы приветствовали американцев как освободителей, 4 месяца Голландию не поставляли продукты.
Mm-hmm.
Там был голод, не намного уступавший ленинградской блокаде. Ну, не до таких кошмарных форм, но в любом случае потом уже гуманитарная помощь из Швеции пришла, но дети рождались в Голландии лет 10-15 с дисфункциями организма. В числе таких детей была Одри Хепберн, великая киноактриса, дитя голландской голодной зимы. И она тоже вспоминала всю жизнь, что ее всю жизнь тянуло к вечерам к холодильнику. Понимаете? Это просто вот люди такое пережившие.
Ну, конечно,
они,
безусловно.
Так вот, Крылов просто обжорствовал всю жизнь. Ну, отсюда его комплекция знаменитая. Да. Вообще, Крылов, вы знаете, может быть, именно в силу вот этой обстоятельства, а также еще и в силу того, что он так и не обзавелся семьей по целому ряду обстоятельств. У него была любимая девушка, но вот не склеилась с родителями. В общем, короче, официальной семьи у него не было. Вот. Есть версия, что у него была гражданская жена, его кухарка Фёкла. Вот, что ее дети были от Крылова, но это уже такой, как бы, не совсем документальная версия. Умирая, он все имущество им завещал. Вот, он был страшно неухоженный человек. Хотя он, понимаете, он начинал как чиновник, служил, потом он вышел в литературную деятельность, открывал журналы, антикарамзинистские журналы, кстати говоря, он все время с карамзинистами, ну, самый известный журнал «Меркурий».
Да.
При Николае Первом он был фактически объявлен национальным литератором России, ни одного поэта этой эпохи так власть не опекала
при жизни
и не возвеличивала, как Крылова. Это не случайно. Дело в том, что вот Николаю Первому, мы когда вернемся к его личности, мы поймем, почему именно Крылов ему импонировал. Но в любом случае, как бы у Крылова не было многих проблем.
Ну, слушайте, ну такого дарования надо иметь для того, чтобы так тонко видеть явления общественные, социальные, и заглядывать внутрь человека и видеть все его грешки. И с такой тонкостью, с таким блеском выдавать это вот в этих строчках басен.
Вот сейчас мы к этому моменту подойдем. То есть я хочу сказать, что вот Крылов, да, кстати, у Крылова, сейчас мы поговорим, у него еще были очень интересные, кстати, даже чисто человеческие некоторые моменты, которые ему у него блестяще сдетонировали в творчество. Значит, но самое главное определим. Дело в том, что вот смотрите, Крылов начинал свою литературную деятельность как стопроцентный автор XVIII века. Он писал стихи в классицистском стиле, он писал оды, он писал пьесы, такие сумароковско-назидательные. Вот вы, кстати, говорите, о том, что сложный язык у Фонвизина.
Да.
Вот я вам скажу, не все знают, что Иван Андреевич Крылов был либретистом опер Василия Пашкевича и Евстигнея Фомина. И вот, знаете, ну, самый известный его опус – это опера Евстигнея Фомина «Американцы». «Американцы» – это американские индейцы. Там вся речь вертится борьба между индейцами и испанскими конкистадорами, на которые накладывается местный вариант Ромео и Джульетты. То есть Ромео – испанец, Джульетта – индианка. И, естественно, там...
Борьба якобы кланов, да.
Да, но там хэппи-энд полный, в конце концов. Там никаких трагедий нет. Но я к чему хочу сказать. Вот несколько лет назад шла в оперной студии Уральской консерватории опера Пашкевича «Скупой». Ну, на музыкальные номера ладно, но когда идут прозаические диалоги, там по принципу опереты вот спели, потом поговорили.
Да, да.
Ну, там эта речь, знаете, она способна загнать в ступор любого, понимаете, насколько она производит такое ходульно-архаическое впечатление. То есть это я к чему хочу сказать, что Крылов половину своего творчества, и, возможно, он эту часть творчества воспринимал гораздо более серьезно, чем все, что прочее. Басни у него родились почти из, такого вот хобби, понимаете? Ну вот, отдохновение от основных трудов. Правда, надо отдать должное Крылову, он очень быстро понял, что вот здесь он нашел самого себя.
То есть вот это конек.
Это конек, да. Ну, известный очень русский писатель и публицист Дмитриев, которому Крылов показал свои первые опусы басен, он сказал, вот здесь и работайте.
Да.
Вот это ваша золотая жила.
Ну, тут, друзья, уместно можно вспомнить его блистательное умение вот выводить эти моралите, да, вот, допустим, какой порядок не затей, но если он в руках бессовестных людей, они всегда найдут уловку, чтобы сделать там, где им захочется, сноровку. Понимаете?
Вот, вы знаете, надо сказать по поводу басен Крылова два очень важных каких-то таких чисто литературоведческих замечания.
Так.
Значит, ну, во-первых, что и создало в это величие всему этому наследию. Жанр, пришедший из классицизма.
Mm-hmm.
Жанр, который утянул за собой всю эстетику вот этой вот как бы такой назидательно-морализирующей вот этой вот этики литературы. Кстати, в басне прекрасно ложащейся.
Да.
Но при этом Крылов взрывным образом насыщает текст. Вот помните, мы с чего начинали? Адаптированным пластом русской разговорной речи.
Да.
Вот это то, что в таком масштабе не удалось вообще практически никому.
Угу.
То есть многие, потом только Пушкин. Да. Ну, у Грибоедова это получилось, но на уровне речи образованного слоя. Вот Крылов насыщает просто, я бы сказал, диалектизмами даже. Что делать, друг, ты всем в деревне насолил, понимаете?
Да.
Вот. И в результате происходит удивительный микс стилистический, который, кстати, был характерен и для Грибоедова. Это альянс классицизма и сразу с реализмом.
Угу.
Вот в чем, скажем, поразительная специфика «Горе от ума»? Через романтизм перешагивается. Классицизма там очень много. Единство образа действия, времени и места. Там образы, все прочее. И в то же время речевые характеристики и характеристики персонажей уже постромантической эпохи. Так вот, то же самое характерно для Крылова. Вот он, называя вещи своими именами, просто максимально и рывком актуализировал этот жанр.
Угу.
Что не удалось сделать никому до такой степени, включая даже Хемница. Вот басни Крылова оказались вневременными в данном случае.
На сегодня время нашей передачи «Разговоры об искусстве» близится к завершению, но продолжение нашего цикла «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашем следующем выпуске передачи. Мы продолжим говорить о так называемой поэтической контркультуре начала XIX века и о известных баснописцах. Всего вам доброго, хорошего и светлого всем настроения.
Разговоры об искусстве.